Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» – программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Со мной, надеюсь, сегодня Вера Павлова. Вера, привет!
Я в студии, да. Привет, Андрей, всем добрый день. Здравствуйте, хорошей субботы вам.
Точнее, я Вера в студии, а я не в студии. Ну, короче, вот так. А у нас в гостях Никита Марченков, председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, руководитель Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований Курчатовского института. Никита, добрый день.
Да, добрый день, Андрей. Привет, Вера.
Всем привет, отличного Никита. Дня. Классно, что ты пришел к нам. Мы всегда рады, когда к нам гость приходит лично в студию. Мы уже за последний месяц второй раз с тобой встречаемся. В прошлый раз мы вообще, по-моему, не успели большую часть того, что запланировали. И сегодня у нас есть уникальная возможность продолжить наш разговор, но немножко наша беседа пойдет. Мы будем под другой призмой, как бы, да, разговаривать.
Да, сейчас столько всего происходит в науке, что многое, что можно обсудить, действительно.
Ну, мы в прошлый раз мегаустановки только рассматривали, а сегодня более простым языком вообще многие сферы, я так понимаю, охватим.
Ну да, сегодня я думаю, что мы поговорим в целом о том, о долгосрочном планировании в науке, и вообще куда мы движемся, о чем. Тем более сейчас такое время, да, прошли выборы президента, и в ближайшие 6 лет нас ожидает много, опять же, интересного всего в стране, и в том числе будет много интересного и в науке происходить, поэтому, наверное, действительно важно поговорить, заглянуть, скажем так, за горизонт сегодняшнего, может быть, завтрашнего дня, поговорить о том, что будет в науке происходить в ближайшие годы.
Андрей, давайте. Ты готов? Да, давайте.
Да. Я хотел напомнить нашим слушателям, да, что 8-925-48-94-8 или Telegram говорит МСК-бот. Пожалуйста, вы можете тоже спрашивать. Вот уже наш постоянный слушатель Андрей спрашивает. Никита, расскажите, пожалуйста, что
вы там сейчас координируете. Это, видимо, вопрос, да, про Координационный совет. Андрей, мы обязательно дойдем до этого вопроса, конечно, обязательно вам расскажем. Никита прокомментирует.
Да? Совет, да, Никита, я думаю, ответит. Вот. Ну, конечно, давайте действительно более глобальное на все это посмотрим. Что ждать от ближайших 6 лет? Есть ли какая-то стратегия, может быть, до 2030 года?
Да, сегодня действительно у нас в научно-технологической сфере выстроена система такого долгосрочного планирования. Она на самом деле появилась не сегодня. Первый вариант стратегии научно-технологического развития был утвержден президентом еще в 2016 году, 1 декабря. А вот буквально совсем недавно, уже в 2024 году, стратегия была актуализирована. Вот с 2016 года впервые ее актуализировали, по сути, потому что за 8 лет случилось много всего, как мы знаем, и очевидно, что при сохранении каких-то базовых ценностей, ориентиров, какие-то вещи пришлось уточнить, какие-то вещи надо было действительно дополнительно подсветить, и поэтому стратегия была, действительно, прошло заседание Совета по науке и образованию 8 февраля в День российской науки, после чего стратегия была актуализирована и утверждена уже в новой редакции. И как раз вот сегодня, я думаю, что мы проговорим про... Будем говорить о том, какие коррективы, какие изменения были внесены в текст уже обновленной стратегии. Она поменялась, и в ней изменились и содержательные приоритеты, да, потому что стратегия научно-технологического развития базируется на приоритетах научно-технологического развития и на больших вызовах социально-экономического развития. Говоря простым языком, стратегия должна, по сути, для ученых отвечать на вопрос, что они должны делать для того, чтобы жизнь людей в стране стала лучше. Это такая базовая установка, базовая ценность и цель науки – улучшение жизни людей.
А у нас научные сотрудники в разных вузах и научно-исследовательских институтах, они вообще читают, интересно, вот этот документ? У меня просто складывается ощущение, что мы все где-то слышали, что вот 28 февраля был подписан указ президента, что внесены изменения в данный документ, но вот так ли на деле его читают и разбираются в нем?
По моему опыту, вот прошлой еще редакции стратегии с 2016 года я ездил в разные города, рассказывал о стратегии. Всегда практически в начале своего выступления я спрашивал, кто читал стратегию. И видел, как со временем доля людей растет. Поначалу действительно это было не так много людей, но со временем, вот по моим оценкам, где-то от 50 до 70% аудитории научные сотрудники в целом в курсе, что это такое. На самом деле, мне кажется, это очень важно сегодня. Это важно в первую очередь для молодых людей понимать, а зачем мы вообще занимаемся наукой, что от нас ждут вообще люди и в чем запрос общества сегодня на научные исследования. Поэтому действительно важно ее, наверное, как мне кажется, прочитать любому научному сотруднику, чтобы понимать ту систему координат, в которой мы живем, тем более, что объем этого документа не очень большой, всего лишь несколько десятков, 28 страниц.
Ну, как человек, который прочитал все от корки до корки, я могу, да, значит, заявить. Никита, еще вот такой вопрос. Дискуссионный. У нас наука в стране финансируется полностью из бюджета. Я, возможно, не права. Ну, или там большая часть из бюджетных средств,
большая, да, часть из бюджета примерно на 70-75-80% бюджетного финансирования, все остальное – это деньги реального сектора экономики.
Вот видишь, я не знала, например, этих цифр, этих чисел. При этом каждый гражданин Российской Федерации платит налоги. То есть потенциально эти налоги тоже идут на развитие научных исследований, разработок, там, инноваций, технологий. То есть, по сути, этот документ еще и объясняет гражданам, которые, возможно, не научные сотрудники, вообще далеки просто от исследовательской сферы, куда и на что эти деньги направляются и зачем. Правильно я понимаю?
Да, абсолютно точно. Я вот считаю действительно одним из ключевых тезисов, аспектов стратегии заключается он в том, что в стратегии прямая связь между тем, что должны делать ученые, и тем, что нужно людям. Вот прям увязка есть. Один раздел стратегии посвящен большим вызовам, которые стоят сегодня перед нашей страной, и эти вызовы, они понятны любому человеку. Я вот выступаю даже порой перед детьми младших классов, и они понимают, что такое проблема экологии, в чем сегодня вызовы, связанные с энергетикой, почему нам нужна энергия, что телефоны мобильные надо заряжать и так далее.
Хороший пример.
Да, в чем вызовы, связанные с медициной, да, вот недавно была пандемия, и сегодня для всех очевидно, что влияние науки на преодоление этих вызовов очень большое. Что такое продовольственная безопасность, что такое национальная безопасность в широком смысле этого слова, что такое освоение пространства, мы живем в огромной стране, самая большая по территории страна в мире, и, конечно, нам важно путешествовать с комфортом, иметь качественную связь, и это все зависит от ученых. И вот эти вот вызовы, которые говорят, что требуется сегодня обществу и людям, чтобы жить лучше, они впрямую увязаны с тем, что должны ученые сегодня разрабатывать. Конечно, там нет в деталях, не написано, какие эксперименты нужно проводить, но базовые эти направления, то есть это действительно такая система координат. Вот сегодня молодой человек или девушка, когда приходит в науку, они спрашивают, а чем вообще заниматься?
Что я буду делать?
Да, что я буду делать? И вот первое, что я говорю, посмотрите вот на эти приоритеты и подумайте, а какой из этих вызовов вам было бы интересно преодолеть, над чем поработать, что вам ближе? Медицина или, может быть, цифровую экономику вы хотите развивать, там, искусственный интеллект, это тоже сегодня важно. В обновленной стратегии эти приоритеты были несколько скорректированы, об этом тоже, наверное, важно сказать. Например,
давайте вот тогда поговорим.
Давайте,
у меня тут есть заготовочка. Значит, из того, что я помню и видела, и читала, значит, это переход к различным новым технологиям в управлении, робототехнологические различные истории, да, то есть устройства, это новые химические материалы и вещества.
А может, мы тогда по пунктам, хотя бы немножко слов скажем?
Да. Вот Вера, мне кажется, первая уже начала прямо читать приоритет, да, Вера, правильно?
Да, а следующее из такого тоже глобального, это анализ данных и... Вот то, что ты сказал, внедрение искусственного интеллекта.
Ну, здесь просто базово, да, вот о чем этот вызов.
То, что было первое.
Этот вызов о том, что мы часто слышим, что Россия бензоколонка и так далее. Вот этот вызов и приоритет о том, что надо уходить от экономики, построенной только на нефти и газе. И это люди тоже понимают, и они это поддерживают, мне кажется, внутренне, что Россия научно-технологическая страна. И поэтому она должна базироваться на передовых разработках и передовых технологиях. Это некая установка сегодня для ученых в целом. И поэтому как раз этот приоритет о том, что мы должны развивать новые производственные технологии, создавать новые материалы. И современная наша экономика должна быть построена на этом. Вот недавно тоже в одном из интервью президента спросили, какую он видит Россию в перспективе. И он сказал, я вижу, что Россия должна быть ведущей технологической державой. И в этом смысле как раз этот приоритет говорит о том, что внедрение всех самых современных технологий должно быть ориентировано на развитие устойчивой современной системе экономики. Это очень важно.
Андрей, ты здесь?
Да, 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 я
внимательно слушаю. А вот второй приоритет был как раз про энергетическую независимость, новые энергосберегающие технологии. Вот прокомментируй это, почему нам это важно? У нас вообще есть такая проблема в нашей стране, например, связанная с энергетикой?
Вообще вопрос энергетики сегодня, наверное, один из ключевых в мировой повестке, и в том числе и борьба за ресурсы сегодня на всей планете. Это такая серьезная тоже тема. Но, наверное, важно говорить о том, что сегодня существует достаточно много способов получения энергии. Есть энергия классическая, о которой мы только что говорили, это нефтегазовая, сырьевая, это можно топить печь дровами, там, нефтью, газом. Можно использовать энергию, так называемую альтернативную энергетику. Это солнце, ветер, энергия приливов, гейзеров, геотермальные источники энергии. Можно использовать энергию атома. И здесь, на самом деле, что важно? Важно то, что в России очень большая территория с разными природными условиями, и, наверное, правильно использовать все эти виды энергии в зависимости от того, где ты это делаешь. Например, в Якутии, где одно из самых больших в мире количество солнечных дней, наверное, полезно использовать солнечную энергетику. На Камчатке у нас много гейзеров, и здесь геотермальные источники. О том, что Россия лидер в области атомной энергетики, вообще говорить, наверное, здесь, ну, можно сказать лишний раз, да, подчеркнуть то, что каждая пятая лампочка в нашей стране горит от атомной энергетики.
Твой любимый пример, мне
кажется. Да, но я не говорил о том, что планируется, что через там 5 или 7 лет каждая четвертая лампочка уже будет гореть от атомной энергетики, то есть прогнозы очень позитивны. То есть здесь вопрос очень комплексный. Два аспекта, которые, наверное, важно сказать. Во-первых, то, что те источники энергии, которые, как иногда принято считать, являются абсолютно экологическими, чистыми, не всегда такие. То есть много говорят про альтернативную энергетику, про солнечную и ветряную энергетику, но...
Но вот мне кажется, что процент, который они дают в общий вклад, небольшой. Может быть, я не права, просто то, что в каких-то докладах я читала, что, мне кажется, там какой-то процент был для нашей страны.
Во-первых, процент небольшой. Во-вторых, мало где говорят о том, что это экологически одни из самых вредных производств. То есть сама по себе энергетика чистая, но производство систем и утилизация их после использования одни из самых вредных в мире, что вот эти вот лопасти ветряных электрогенераторов, что неорганические вот эти солнечные панели, которые мы знаем. То же самое с электромобилями, если говорить про энергетику, все говорят, как здорово было бы ездить на электромобиле.
А это вот следующий мой вопрос.
Абсолютно, да, смотрите, но ведь мало кто говорит о том, а как электричество попадает в зарядную станцию, от которой заряжается электромобиль, откуда оно там берется? А где-то в другом месте установлена та же самая нефть или газосжигающая станция, которая, соответственно, топится теми же самыми нефтесырьевыми ресурсами и, соответственно, дает электричество. Только еще происходят потери, пока ты доставишь это электричество от этой станции до зарядки, то еще теряешь часть электричества. То есть получается что? Получается, что у тебя в одном месте все чистые и прекрасные электромобили, но в другом месте у тебя в 10 раз возрастает количество нефти и газосжигающих станций, и вот эти все озоновые дыры и так далее, ливни.
Я хочу немножко подискутировать с Никитой, можно?
Давай, Андрей.
Конечно. Мне все-таки кажется, что КПД у двигателя внутреннего сгорания, типа процентов 20, а, допустим, какая-нибудь газосжигающая, обычная какая-то ТЭЦ, на которой газ сжигают, мне кажется, там может быть повыше КПД, то есть он более эффективно сжигается, более работает, во-первых, дожигается качественно до СО2, например. Вот. Ну да, потери, конечно, есть. Но ведь можно же электричество и по-другому как-то вырабатывать.
Тогда надо говорить о том, что надо доставлять его там по сверхпроводящим проводам, которые без потери будут доводить. То есть тут надо соотнести, наверное, с вот эти вот выигрыши в КПД, связанные с сжиганием на ТЭЦ, и, собственно, вот те потери, которые на электричество по доставке. Я недавно читал интересное очень исследование о том, как сравнивали разные виды энергетики по соотношению того, сколько они дают энергии, к тому, какой экологический вред они наносят на всем этапе от производства этих систем и до утилизации. Да, но вот там результаты были такие, что все-таки атомная энергетика, конечно, на порядке выигрывает с точки зрения соотношения энергетического выхода к экологическим каким-то
последствиям. И при этом она вызывает самые большие фобии, потому что... А знаете, это есть когнитивное искажение под названием предпочтение нулевого риска.
Это вот с полетами на самолетах, мне кажется, там та же самая история.
Да?
Да. То есть риск минимальный, но вот эта неотвратимость какого-то судьбы, что если это случится, то все конец, вот, наверное, это пугает людей.
Да, то есть, допустим, воспоминания о Фукусиме и о Чернобыле, а это только две крупных аварий, действительно крупные, действительно привели к большим тяжелым экологическим последствиям, но я не уверен, что их суммарный вред сопоставим, например, с электростанцией, которая работает на буром угле где-нибудь в Германии, которая просто методично в течение 40 лет выбрасывает все, что не попадя, в атмосферу.
Да, абсолютно точно. И сегодня система безопасности на станциях, насколько мне известно, так устроена, что, во-первых, единственный риск, который сегодня есть, это человек. То есть желательно человека не подпускать, тогда все будет работать хорошо. То есть все ошибки, которые могут быть, практически связаны с человеческим фактором. И второе, что сегодня создаваемые станции, вот, по крайней мере, то, что я видел, создаваемые Россией атомные электростанции, они рассчитаны на землетрясение, кажется, до 7 баллов, на цунами определенного уровня и нападение самолета сверху. То есть предусмотрено. Да, это предусмотрено, и в этом случае со станцией ничего не произойдет. То есть вот такие требования к безопасности станции сегодня устанавливаются.
Извините, я вас перебью, все-таки про количество солнечных дней в Якутии. Ну, я не могла не проверить. Значит, благодаря, ну, вообще особому положению, да, Якутии и особому рельефу этой, как бы, части, да, нашей страны, количество солнечных дней составляет 228. Средняя Ничего температура себе. Воздуха в июле плюс 20, а в январе минус
30. Минус 60.
Ну, там в среднем, там на январь, то есть середина зимы, минус 39, минус 40.
Поэтому, зато да, можно использовать сверхпроводники.
Да, не надо дополнительно охлаждать.
Да, просто я вот факт такой услышала, интересно, решила проверить.
Ну, да, извините, что вклиниваюсь, что просто с улыбкой это вспоминаю, что группа Артема Аганова, кажется, заявляла о том, что они добились сверхпроводимости, но я вот думаю, что при температурах где-то вот как в Якутии зимой.
А уже можно, наверное, да, использовать.
Ну да, но правда там какие-то давления заоблачные, то есть это все-таки не совсем уж так, как мы себе хотели.
Не совсем естественные условия, да? Да,
я предлагаю немного прерваться на вопросы слушателей.
Да, это прекрасно, что есть вопросы, давайте, конечно.
Ну вот наш постоянный слушатель, уже мы озвучивали, просит рассказать, что там сейчас вы координируете, и от него же вопрос: Никита, приведите, пожалуйста, наиболее яркие примеры внедрения современных научных достижений российских ученых в народное хозяйство.
Да, спасибо большое, замечательные вопросы. Но по поводу того, что мы координируем, на самом деле, одной из основных, наверное, основной задачей Координационного совета является, на самом деле, выстраивание взаимодействия между молодыми исследователями в научной сфере, потому что сегодня, конечно, надо понимать, что наука – это, конечно, командный заплыв, так скажем, то есть очень важно именно взаимодействие между учеными вследствие того, что большая часть научных прорывов сегодня возникает на стыке разных наук, и даже при их, так скажем, уже слиянии, то есть границы между ними полностью размываются, притом это актуально даже если говорить о естественных и гуманитарных науках. И в этом смысле наша задача, на самом деле, вот ту молодежь, которая сегодня уже в науке, ориентировать на государственные важные вот эти приоритетные задачи, о которых мы сейчас говорили, и сделать все для того, чтобы молодежь занималась этими задачами в науке, чтобы были условия для самореализации в науке, и как следствие, чтобы доля молодых ученых росла. Ну вот я привожу иногда эти цифры, с 2000 по 2020 год доля молодых исследователей в российской науке увеличилась с 25 до 44%, практически вдвое. И сегодня
интересно,
в России...
Это сколько? В людях?
В людях порядка 160 тысяч сегодня молодых ученых в нашей стране.
Это до 35 или до
39 лет? До 39. Да, и поэтому показатель в России является одной из самых молодых наук в мире. Ну, вообще у нас такой была базовая установка от нашего президента, то, что каждый второй должен быть в целом молодым человеком.
Или ученым, или молодым.
Должен быть молодым ученым.
Да. Поэтому показатели, я все еще молодой исследователь. Опять.
А я вообще могу, я вообще могу еще успеть. Вот у меня еще впереди 5 лет, если вот,
а вообще, конечно, если говорить о координации, то очень важно сегодня на уровне государства обеспечить взаимодействие между разными структурами, которые занимаются наукой, потому что в нашей стране наукой занимаются более 30 разных ведомств. Кроме Министерства науки и высшего образования, это и Министерство здравоохранения, Федеральное медико-биологическое агентство, Роспотребнадзор. Много-много по статье исследований и разработки деятельность ведут вот порядка 30 ведомств, включая, например, даже Росрыболовство. Не могу конкретно сказать, что там в части исследований, но я знаю, что
анализ
они...
Анализ культур, может быть, каких-то.
Возможно, возможно. И в этом смысле очень важно сегодня, когда у нас наука перешла в режим такого мобилизационного, что называется, развития, это тоже одно из новшеств обновленной стратегии, что от стадии, скажем так, выживания российской науки мы сегодня перешли к стадии уже такого интенсивного мобилизационного развития в интересах технологического суверенитета. Это вот такой тоже, мне кажется, очень важный тезис про то, что необходимо обеспечить такую скоординированную работу всех этих ведомств, чтобы, разрабатывая вакцину, Министерство здравоохранения, ФМБА и Роспотребнадзор, например, между собой взаимодействовали и делали это действительно вместе, а ни в коем случае не конкурировали друг с другом. Отвечая на второй вопрос...
А у нас конкуренция была
какая-то? Нет, нет, не было, но зачастую просто разные ведомства могут не знать, что делается друг у друга, поэтому просто из-за этого получается некая расфокусированность. Да, а важно, чтобы это было именно в таком слаженном взаимодействии все выстроено. А по поводу современных исследований, современных достижений, ну... Наверное, я выделю здесь несколько примеров. Один близкий мне по координационному совету. Вот я являюсь председателем в совете, а мой заместитель Максим Никитин из МФТИ, и по совместительству он сейчас работает еще в Сириусе в Сочи. Соответственно, он сделал большое открытие, связанное с генетикой. Показал, что те цепочки ДНК, которые раньше считалось нарушенные, то есть они не до конца закрученные, частично разорванные, и считалось, что это брак. Максим показал, что они несут в себе очень большое количество информации генетической, то есть ничего случайного нет. Подтверждением того, что это действительно весомое и такое важное открытие, стало то, что его публикацию опубликовал один из ведущих журналов мировых, где он единственный автор с аффилиацией из России, что сегодня в условиях геополитических, на самом деле, ну, практически невозможно, если ты действительно не открыл что-то фантастическое.
А я слушала его выступление короткое на ТНТ.
Да, телеканал да, 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 было дело, он, да, выступал там.
Серьезно, вот. На ТНТ выступал?
Да. Но сейчас у нас, да, наука, она социализируется, как я называю, это здорово, на самом деле. Я вот недавно поймался на мысли, что наука должна становиться социальной нормой в обществе, не чем-то отдельным маргинальным, а действительно это неразрывная часть человеческой деятельности, неразрывная часть человеческого развития. И второй пример я бы очень коротко тоже привел, который мне, наверное, близок уже по работе в Курчатовском институте. Например, наши коллеги из подразделения, которое называется Всероссийский институт авиационных материалов, буквально недавно разработали, и вот они это исследовали на наших мегаустановках, на реакторе и на синхротроне, разработали новые металлокерамические материалы, которые сегодня уже внедряются при создании лопаток, турбин самолетов, двигателей, авиационных двигателей ПД-14,
ПД-20. Они так много производств, которые вообще, в принципе, обладают технологиями создания двигателей и частей.
Да, несколько стран в мире, насколько я знаю, 2 или 3 страны в мире всего, которые умеют создавать эти вещи, потому что очень важно материаловедение здесь, потому что эти лопатки работают в колоссальных условиях, высоких температур, высоких скоростей, механических напряжений. Даже вот я слышал, что забрав там каким-то образом чертежи, там китайцы пытались воспроизвести что-то, то есть технически это получается, но по времени работы на порядок меньше работает эта система, именно потому что очень важен подбор материалов. А здесь, конечно, у нас большой...
Да, слушайте, у нас тут просто 30 секунд до перерыва. Я хотел ответить нашим двум слушателям. У нас там 2 вопроса, я хотел объединить в один, но мы, видимо, в следующий раз, ну, в смысле, в следующей половинке об этом поговорим. Давайте я напомню просто, что у нас сегодня в гостях Никита Марченков, он председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательных сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, руководитель Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований Курчатовского института. Слушайте нас после перерыва на новости.
Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения. Да простят меня слушатели, просто я что-то немножко отвлекся. Значит, меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня со мной дистанционно Вера Павлова, точнее...
Непонятно, привет, еще кто дистанционно, попрошу.
Да, Вера в студии, я не в студии.
А я в студии, да, всем привет.
Раскладываю карты как есть. Да, у нас в гостях Никита Марченков, председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательных сферах, совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию, руководитель Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований Курчатовского института. Никита, добрый день еще раз.
Добрый день, да.
Привет, Никита, еще раз.
Никита у нас был уже не раз к нам приходит, он был у нас буквально где-то в районе месяца назад, мы говорили там про мегаустановки, про как раз комплекс синхротронных исследований, синхротронно-нейтронных исследований Курчатовского института, вот. А сегодня мы более глобально, правильно, Вера, я
все понимаю? Да, мы сегодня, простым языком, о сложном.
Ну, о стратегии.
О стратегии, да.
Да, у нас прямой эфир, поэтому 8-925-48-94-8 и Telegram говорит Москобот. Можно я, пожалуйста, отвечу вот нашим двум
слушателям? Да, давай.
Угу. Тут нас поругивают, Никиту и нас.
Ну, всегда будут, да, всегда будут те, кто поругивает.
Дело вот в чем. Значит, один слушатель пишет, что бензин в машине грязнее в десятки раз, чем уголь или мазут, а тем более газ на ТЭЦ, и потери в проводах меньше 10%. Пишет один слушатель, а второй пишет, преобразование солнечной энергии в электроэнергию и работу – это недополученное планетой тепло. Нас ждут ледниковый период, а не глобальное потепление. Как вам такой сюжет?
Как вам сценарий, да.
Да, у меня есть что сказать, но я дам возможность Вере и Никите, каждому из нас сказать, что он думает на этот счет.
Я думаю, что действительно неспроста одним из приоритетов, который появился в обновленной стратегии, является мониторинг климата. Вот действительно климатическая повестка и вопросы экологии, они являются такими важными для всего человечества, и здесь наша страна себя ведет достаточно ответственно, надо признать, и, в общем-то, именно поэтому сегодня в России запущено несколько крупных научных программ по исследованию климата и влиянию человеческой деятельности на окружающую среду, и, соответственно, все это должно нас привести к тому, что мы должны скорректировать какие-то, значит, свои поступки, поведение, технологические разработки в направлении того, чтобы они стали более экологически чистыми, безвредными, скажем так. И в этой связи важно отметить то, что в конце прошлого года, 2 ноября, президент подписал указ о развитии природоподобных технологий. Это инициатива, которая в Курчатовском институте зародилась, которая была придумана нашим руководителем Михаилом Валентиновичем Ковальчуком. И сегодня Россия является первой страной в мире, которая вышла с такой научной инициативой. Создание технологий, более близких по своим принципам к тому, как все работает в живой природе. И за счет этого повышение эффективности, с одной стороны, потому что анализ показывает, что те процессы и механизмы, которые в природе появились за миллионы лет эволюции, намного более эффективны, чем те копии, которые человек создал в виде современных технических систем и приборов. Приводит много примеров. Самый простой – это сравнение мозга и компьютера. Мозг потребляет намного меньше энергии, при этом по вычислительным мощностям практически превышает вычислительную мощность компьютера. Это говорит о том, что компьютер является не очень хорошей копией мозга. И я это все к чему говорю? К тому, что сегодня действительно большое внимание этому уделяется для именно тому, чтобы минимизировать тот антагонизм, который, то есть противодействие, которое существует сегодня между биосферой и техносферой.
Я хотел, может быть, все-таки просто даже конкретно ответить вот на какие-то пункты, которые упомянули наши слушатели, потому что нельзя их как бы игнорировать. Вот. Дело в том, что, смотрите, друзья, значит, Смиту отвечу по поводу преобразования солнечной энергии, недополученной планеты тепло. У нас есть расчет, у нас есть модели. Вообще, я сторонник цифр, считать в цифрах. Наука, она вообще такая, достаточно конкретная.
Предиктивная область.
Да, и у нас есть расчеты, у нас есть модели, допустим, изменения там, средней температуры в горизонте ближайших 100 лет. Понятно, что это довольно сложно все посчитать и учесть, но тем не менее такие модели есть, то есть и это единственное, что у нас есть. То есть мы, понимаете, вот, то есть то, что нас ждет ледниковый период и неглобальное потепление, кстати говоря, есть такая идея, есть такая гипотеза, но это не сейчас, а совсем там, через некоторое время, там, лет через 150, и это не связано с недополученным планетой теплом, это связано с другими процессами. А пока мы имеем лишь то, что у нас температура увеличивается по всей планете Земля, и об этом говорят специалисты в области климата. Вот. А по поводу того, что бензин в машине грязнее в десятки раз, чем уголь или мазут или газ на ТЭЦ, знаете, тоже так нельзя говорить. Вот. Мне кажется, что здесь тоже надо считать, то есть если вот мы увидели бы какой-то конкретный расчет, вот наш гость упоминал, что он читал статью про
сравнение разных видов
энергии. Про сравнение разных видов, да, энергии и какие там издержки при производстве их и при производстве материалов соответствующих. Но я так могу сказать, что, допустим, машины тоже бывают разные, да, то есть некоторые современные двигатели, они настолько энергоэффективны, они работают в каком-то очень максимально удобном для себя режиме, и там происходит высокое КПД плюс достаточно сильное дожигание до, там, например, допустим, там оксид углерода 4, СО2, углекислого газа. И, короче говоря, мне кажется, современный автомобильный двигатель, он уж не такой и грязный. А вот, например, сжигание мазута, в силу того, что мазут это достаточно низкая фракция, как раз может быть весьма грязным, особенно если недостаточно следят за там, катализаторами, ну и там всякими разными техническими цепочками. Вот, поэтому для того, чтобы это все сравнивать, нам нужны цифры, нам нужны конкретные исследования.
Вообще говорить о климатической повестке, мне кажется, нужно очень аккуратно, потому что очень много спекулируют сейчас на этом. И надо понимать, что периодически, это тоже вопросы, в том числе связанные там, с какими-то политическими процессами, мы слышали уже и про озоновые дыры некоторое время назад, и было принято несколько каких-то серьезных на мировом уровне решений, но при этом сегодня, например, про озоновые дыры практически никто, мне кажется, уже не говорит, не вспоминает. То есть это, знаете, появляется периодически какой-то хайп какой-то, да, как принято говорить, на каких-то темах, да, климатических. Опять же, сегодня там про глобальное потепление многие говорят, хотя я слышал, например, оценки людей, которые тоже занимаются наукой именно в области климата, и они говорят, что если посмотреть на долгосрочные колебания температуры, то вполне мы находимся в рамках нормы, и ничего, да, периодически там с несколько там десятков или сотен лет колебания температуры есть, там, иногда становится чуть
потеплее. Ну, я об этом и говорил, прохладнее, что... Да. Что через 150 лет нас действительно, возможно, ждет похолодание, но оно не связано с тем, что мы, что Земля недополучает солнечного света.
Ну, естественно, какие-то циклы природные, просто тем, в масштабах, да, есть сотен лет, да, они там
действительно. Флуктуации, да. Вот. Но сейчас мы идем в зону как раз потепления. Это тоже как бы сложно отрицать. Вот, то есть ближайшие там, ну, годы нас ждет несколько волн тепла. И об этом, кстати, тоже надо думать с точки зрения того, что у нас часть регионов России-то находится в достаточно южных широтах.
Тем, кому будет особенно тепло, могут на зимовку ездить в Якутию. Как мы выяснили, там солнечно,
да, но прохладно. Да, я еще кое-что выяснила. Подождите, вы тут пока разговаривали, я же не могу пропустить мимо. Вот, значит, здесь было нашим слушателям заявлено, что потери в проводах 10%. Я вас сейчас удивлю. Значит, первое, что мне вспомнилось, я несколько там лет назад, там лет 5 или даже больше, поступала в финансовую академию, в магистратуру. Естественно, там, ну, экономическое направление было. И в олимпиадных задачах была одна из там первых там двух или трех задач, это как раз большая задача, где нужно было рассчитать экономику. Я сейчас даже, ну, не воспроизведу, наверное, да, как это было, но экономику строительства там определенной электростанции. Задача была очень сложная. И в том числе там нужно было учесть тарифную сетку для определенного района. И я сейчас прям помню, что большинство ребят завалилось на том, что практически никто в расчете не учитывал потери в проводах. Вот. Они там были даны. И вот по моей памяти там что-то было около 12%. Я, ну, боюсь ошибиться, поэтому полезла искать. Сейчас посёчила разные сайты. В зависимости от длины, протяженности проводов, да, от напряжения в сети и вообще от того, из чего сделаны эти провода, тут могут быть абсолютно разные потери. Мы можем говорить и про 1.5%, а можем реально говорить и про 12%, и, наверное, даже больше, учитывая то, что у нас большая страна, и электростанция... может подавать энергию, например, на довольно отдаленное, простите, какое-то отдаленное расстояние, то потери могут быть больше. Ну, надо смотреть. Ну, то есть в конкретном случае, да.
Каждая пятая лампочка горит от атомной
энергии. Ну, если верить Никите, то да.
Поверим нашему гостю, да. Но это значит, что там нет вот этих выбросов, о которых мы все переживаем. А еще у нас страна богата гидроэлектроэнергией, поэтому куча энергии производится на ГЭС. Я бы сказал, наверное, процентов 25-24, но это моя оценка, чисто вот пальцем в небо. Вот, и поэтому там тоже, поэтому, наверное, может быть, для России это как раз электромобили, может быть, и не такое плохое решение, с учетом того, что у нас-то энергия во многом чистая, вот, а другое дело, что там есть еще аккумуляторы, переработка, но вот это уже... Ну,
опять-таки, я просто вспоминаю то, что у меня было вот в задаче по экономике написано, может быть, там тоже авторы задачи с фонаря взяли эту цифру, не знаю, надо считать.
Давайте, может, к следующим пунктам, к следующим вызовам и пунктам стратегии вернемся. Напомню, Вер, ты...
Напомню сейчас.
Про экологические, про...
Про энергетику мы проговорили, про экологию тоже. Никита не сказал, к чему мы стремимся в энергетике. Или сказал, может быть, я прослушала.
Нет, мы стремимся к тому, чтобы использовать разные виды энергии, как раз благодаря преимуществам большой территории нашей страны и разным природным условиям, поэтому здесь, наверное, главное найти просто баланс между разными видами энергетики. Они все имеют свои плюсы, все имеют свои минусы, но, повторюсь, наше достоинство – это богатство нашей территории. Мы, при том, что мы лидеры в самой высокотехнологичной энергетике, это не значит, что мы не можем пользоваться другими видами, это надо делать. Поэтому здесь, я думаю, что в этом смысле в нашей стране все в порядке, и на долгие годы мы можем уверенно говорить о том, что энергетика будет нашим сильным конкурентным преимуществом.
Ну, про меру поддержки молодых ученых, может быть, тоже скажешь пару слов, потому что мы все, значит, зовем к нам в эфир молодых ученых, кандидатов, докторов наук. Ты сказал, что их все больше и больше с каждым годом появляется. А как государство их поддерживает? И особенно, что меня интересует, недавно тоже с коллегами общалась, и такой вопрос возникал, насколько сейчас легко молодому ученому, новоиспеченному кандидату наук организовать свое собственное исследование, там, свой собственный проект и взять себе в команду там, других аспирантов, потому что кажется, что в некоторых институтах до сих пор сохраняется... Не знаю, как это правильно объяснить, не преемственность, а то, что кандидат, он по-прежнему остается в условной такой власти своего научного руководителя и выполняет те задачи, которые вот, ну, диктуются как бы лабораторией или каким-то подразделением. Или все-таки есть возможности вот молодому ученому как-то отделиться, свое какое-то собственное направление выделить, насколько это сложно или легко сделать сейчас?
Да, ну, наверное, здесь важно две вещи, о двух вещах поговорить. Первое, это о том, что сегодня выстроена системная поддержка молодежи в науке. Это важно, действительно, то есть, чтобы это были не какие-то оторванные отдельные инструменты поддержки, а чтобы это была такая выстроенная, последовательная, поступательная система мер поддержки, начиная от того момента, когда ты только приходишь в науку, будучи студентом, и заканчивая тем, когда ты становишься уже ведущим ученым, руководителем научного коллектива, лаборатории или, может быть, даже научной организации. И в этом смысле сегодня такая система, она выстроена, вот, идет ее до настройка, балансировка, это понятно, ну, в чем она заключается, образно говоря, если ты даешь, не знаю, там, 10 грантов студентам, сколько нужно грантов аспирантам, какая должна быть конвертация, сколько студентов должны стать аспирантами, все 10 или меньше, сколько аспирантов должны стать научными руководителями, там, лаборатории или групп, там, 1% или 50%, вот, эта балансировка идет, но на всех этапах сегодня есть инструменты поддержки, то есть я могу коротко сказать, есть президентская программа Российского научного фонда, она состоит из нескольких грантовых программ, подпрограмм для начинающего ученого, когда он только-только получает свой первый грант, один или с двумя, там, с одним или с двумя студентами, аспирантами, маленький научный коллектив. Дальше уже на научную группу серьезную, до 10 человек, соответственно, увеличивается размер гранта, увеличивается и требования к получаемым результатам, и дальше, соответственно, уже идут грантовые программы для уже руководителей целых исследовательских коллективов, крупных, крупных, соответственно, уже несколько десятков миллионов финансирования и так далее. Дальше над этой программой Российского научного фонда есть еще одна мера поддержки, тоже президент, который утвердил, это программа мегагрантов. Угу. Это программа, которая нацелена на привлечение ведущих мировых ученых в нашу страну, и ее суть в том, что, получая этот большой грант, это уже сотни миллионов рублей в год, один из топовых ученых должен, соответственно, ну не один, а их много, соответственно, они должны здесь, в России, создать лаборатории и создать целую научную школу вокруг себя. И это для таких уже продвинутых ученых.
А если вот они приедут, этот грант сделают, а потом уедут? Вот мы их привлечем, они тут что-то поделают, а потом уедут.
Длительность этого...
Они же школу создают.
Да, длительность этого гранта так ориентирована, чтобы здесь за это время сформировалась уже устойчивая школа, которая даже потом в их отсутствие сможет продолжать существовать. Но, как показывает наша практика, большинство все-таки продолжает эту деятельность, не оставляет ее, потому что, когда ты вложил уже столько сил и создал целое научное направление, целую школу, потом ты действительно можешь это дело продолжать, продлевать те же самые гранты и так далее. И важно сказать теперь в другую сторону, если двинуться в сторону более молодых уже людей, это утвержденные буквально перед Новым годом стипендии аспирантам. Угу. Это программа аспирантских стипендий президента Российской Федерации. Сегодня на конкурсной основе, вот буквально вчера закончился прием заявок вот, на стипендии президента. Достаточно, насколько я знаю, высокий конкурс.
До 70 тысяч.
75, по-моему, или 70 тысяч рублей в месяц. Действительно достойный заработок сегодня для аспирантов, чтобы они все свое время посвятили занятию наукой, не думали о подработках, да, потому что я помню, еще когда я был аспирантом, там стипендия была там 4 или 5 тысяч рублей.
У нас 6, я постоянно работала где-то.
Да, 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 аналогично. Мне приходилось тоже там репетитором подрабатывать. Вот сегодня делается все для того, чтобы сделать достойный уровень для аспирантов. Конечно, это на конкурсной основе, надо оговориться, что это не базовая история, которая будет абсолютно всем аспирантам, но при этом достаточно большая доля, там около там, 10 или 15% аспирантов сможет воспользоваться этим инструментом поддержки. И более того, в Татьянин день президент встречался со студентами и анонсировал увеличение президентских стипендий для студентов тоже до 30 тысяч рублей, и это тоже, на мой взгляд, очень достойный инструмент поддержки. Поэтому, повторюсь, сегодня выстроена такая вот хорошая системная работа. Если говорить, Вера, о том, о чем ты сказала по поводу кандидатов и научных руководителей, вот этой вечной, не знаю даже, какое слово здесь использовать правильно, зависимости одного от другого, здесь, наверное, важно понимать, что сегодня, опять же, важность науки в плане обеспечения национальной безопасности и технологической независимости нашей страны растет, и поэтому, действительно, наука сегодня должна быть преимущественно сфокусирована на крупных, как мне кажется, крупных задачах, крупных проектах, и этап, когда наука кластеризовалась на маленькие гранты, наверное, он заканчивается сегодня, потому что это было важно на том этапе для того, чтобы позволить научным коллективам выжить в тяжелые времена после распада Советского Союза, и даже маленький грант, несколько миллионов рублей на коллектив там, из 50 там, человек, чтобы купить себе компьютер или там, сделать небольшое исследование, тогда это было нужно. Угу. Сегодня мы переходим в фазе, когда ученые должны объединяться вокруг крупных государственных проектов. И в этом смысле, наверное, наука будет приобретать уже не вид отдельных небольших коллективов, а вид таких крупных научных школ.
Понятно, спасибо. Позвольте мне, пожалуйста, ремарку на одну минуту. Я все-таки не смогла удержаться, и мне стало очень интересно понять, какая же у нас научная деятельность развивается в Росрыболовстве. Минутка. Ага. Минутка информации, которую вы не ждали. Ну, во-первых, это определяются наилучшие условия добычи водных биоресурсов, разрабатываются технологии оценки сырьевой базы рыболовства. Между прочим, в городе Владивосток есть самый многочисленный коллектив научный в стенах ТИНРО-центра, и там 1120 человек трудятся, а из них более 321, это специалисты с высокой квалификацией, научные сотрудники, и в том числе там есть аспирантура и докторантура. Ну, и проводятся расчеты и обоснование объемов изъятия единиц промысловых запасов в российских водах. Так что, если вы не знали, то вот можно...
Да, вопрос вообще рыболовства, они же входят в один из приоритетов, мы его пока не затрагивали, это продовольственная безопасность, на самом деле, там в том числе как раз упоминается необходимость развития технологий в аква- и агрохозяйстве. А говоря про Владивосток, не могу не прорекламировать, возвращаясь к вопросу о поддержке молодых ученых, Всероссийский съезд сообществ молодых ученых, который пройдет в этом году с 15 по 17 июля в молодежной столице России Владивостоке, где более 1000 молодых ученых соберутся для того, чтобы обсудить как раз актуальные научные проблемы, вопросы профессионального роста. Это ежегодное мероприятие, которое проводит наш совет. Это тоже ведь своего рода инструмент поддержки, такой нематериальный, формирование сообщества, в котором хочется работать, в котором ты видишь, что есть единомышленники, собирающиеся вокруг крупных государственных задач, это важный элемент политики.
А вот наш постоянный слушатель Андрей, он как раз задает вопрос. У меня много аспирантов в МГУ, что они должны сделать, чтобы как-то интегрироваться в вашу систему? Но я так понимаю, узнать про регистрацию на съезд молодых ученых?
Да, наверное, самый простой способ – это, ну, вообще, наши информационные ресурсы читать, потому что там мы размещаем всю информацию, самую свежую из области государственной политики, любые грантовые конкурсы, любые активности, мероприятия, все подсвечиваем. Ну и, конечно, принимать участие у нас традиционно два крупных мероприятия в год мы проводим. Это съезд сообществ молодых ученых, туда входят и советы молодых ученых, студенческие научные общества, которые пройдет как раз летом во Владивостоке. Сейчас как раз идет регистрация, поэтому можно в интернете найти и зарегистрироваться. И, соответственно, второе мероприятие – это ежегодный конгресс молодых ученых, который проходит на федеральной территории Сириус. В этом году он планируется, что он пройдет с 20 по 22 ноября. И это тоже хорошая такая точка встречи, точка сборки, подведения итогов, планирования. Поэтому я бы активно рекомендовал ребятам, аспирантам участвовать в этих мероприятиях, и через них они абсолютно точно погрузятся в эту повестку и станут ее, наверное, основными действующими лицами.
Ну, еще вопрос тогда от меня. В одном из пунктов стратегии научно-технологического развития как раз указано, что есть приоритет, да, локализация на территории Российской Федерации крупных международных научных проектов, а дальше идет развитие научной дипломатии. Я тут заинтересовалась этим вопросом месяц назад и начала активно читать про это. Можешь ли ты прокомментировать, как ты видишь вообще, что это такое научная дипломатия? Это то же самое, что международное сотрудничество в рамках грантовых проектов? Или это еще дополнительно какие-то навыки, которые нужно, не знаю, там, ученым в себе развивать, чтобы вот как раз отвечать этому вызову и приоритет этот выполнять?
Как мне кажется, научная дипломатия – это инструмент как раз международного сотрудничества. То есть, по сути, это то, благодаря чему это сотрудничество возникает. Вот, сегодня действительно, ну, что говорить, изменилась несколько карта международного сотрудничества научно-технологического для нашей страны актуальная. Появились новые точки роста, в частности, вот не могу не отметить, это и пространство СНГ, конечно, и объединение БРИКС, тем более в нынешнем составе, в двое увеличенном составе, который сейчас называется БРИКС плюс. Могу сказать, часто меня, так знаете, немножко с сарказмом подкалывают, якобы, с кем там сотрудничать, есть ли там с кем вообще достойные сотрудники. Помимо Китая, который, я думаю, ни у кого не вызывает сомнения, как сильный партнер, я, например, в прошлом году побывал в ЮАР, в Южноафриканской Республике, и ну, меня впечатлило, на самом деле, развитие, например, ускорительных технологий там. Я был в центре как раз исследований, вот этих ядерных исследований, наработки радиофармпрепаратов на достаточно высоком уровне находится там сейчас наука и технологии, поэтому здесь я думаю, что это для нас достаточно такая история интересная, выгодная. Ну, а вообще, если говорить, знаете, немножко вот такой философский момент, недавно тоже меня спрашивали, вот как здесь нам там статьи не дают публиковать, здесь на конференции не берут. Ответ простой, надо быть сильными в важных технологических областях, потому что, как показывает практика, если ты сильный в какой-то области, если ты успешный в этой области, то никакие ограничения не работают, с тобой прекрасно общаются. Я вот приводил несколько примеров в каком-то из недавних тоже своих выступлений, что, например, в IT-отрасли сегодня в области искусственного интеллекта все статьи принимаются к публикации, людей приглашают на конференции, потому что все боятся пропустить какое-то важное открытие. Всем очень интересно на мировой арене, поэтому, будучи сильным, да, вот та же самая статья Максима Никитина, никакие ограничения, потому что крутое открытие, если его пропустить, то можно просто остаться за бортом технологической гонки, поэтому здесь залог успешной научной дипломатии говорить с позиции высокоразвитой, сильной технологической страны.
Супер!
Все, хороший финал. Придется заканчивать.
У нас 30 секунд.
Хочу поблагодарить нашего гостя, да. В гостях у нас был Никита Марченков, председатель Координационного совета по делам молодежи в научно-образовательных сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, руководитель Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований Курчатовского института. Были мы сегодня в прямом эфире, обсуждали стратегию, что вообще будет в ближайшие годы, говорили в том числе о мерах поддержки молодых ученых. Наверное, еще вот наши слушатели спрашивали про, может быть, про совет, Но отвечаю словами нашего гостя. Следите за соцсетями.
Да.
Все. Всем спасибо.
Всем пока. До следующей субботы.